Сейчас прозвучит беседа с Алексеем Созиновым, ректором Казанского государственного медицинского университета. Сегодня, 25 января, в День российского студента, речь идет о приоритетах образования в данном вузе. Алексей Станиславович, доброе утро.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, сегодня День студента, 25 января. Конечно же, мы будем говорить и о студентах, и о преподавателях. Но прежде чем говорить о том, какая современная студенческая жизнь в нашей республике, наверное, все-таки хотелось бы взять более глубокую тему, профориентационную, потому что для чего же у нас студенты-то учатся? Не только чтобы весело время провести, но и получить профессию серьезную и в дальнейшем стать полноценными гражданами нашего общества. Я знаю, что в самом начале февраля, буквально уже через несколько дней, пройдет 12-й профориентационный фестиваль «Ангелы в белых халатах». Расскажите, пожалуйста, вот об этом фестивале и о том, как во всех центральных республиканских больницах будут у нас проходить дни открытых дверей, и кто может вообще туда прийти.
Спасибо, я вам очень благодарен за вопрос, прежде всего потому, что я все-таки воспользуюсь микрофоном для того, чтобы поздравить с Днем студенчества российского, с Татьяниным днем, не только тех, кто сегодня имеет на это право, вот, имея в кармане студенческий билет, но и всех, кто когда-нибудь был студентом. Сегодня ведь вот уже с раннего утра в социальных сетях много взаимных поздравлений людей, которые давно перестали быть студентами. Ну, тезис «студент – это навсегда», он в голове остается и в сердце самое главное. Все с большой благодарностью вспоминают свои праздничные, яркие студенческие годы. Но вы совершенно справедливо говорите о том, что для человека это период юности, возможностей, развития, какого-то человеческого роста, а для государства это подготовка кадрового резерва, и я бы хотел подчеркнуть не только профессиональную сторону этого вопроса, но и вузовская пора, конечно, это время, когда человек становится гражданином, и все, что происходит вне аудитории, это не в меньшей степени важно, чем лекции, семинары и практические занятия. Я считаю, что уже многолетнее традиционное проведение фестиваля «Ангелы в белых халатах» – это акции, мероприятия, которые нужно не для Казанского медицинского университета, не для высшей школы, а именно для всей системы охраны здоровья граждан, если хотите, для социальной защиты. Потому что основная задача не столько привлечь вот хороших молодых людей для обучения вот в нашем конкретном вузе, но это показать, какие возможности, перспективы этих молодых людей, если они придут в отрасль здравоохранения, социальной защиты, через то, что реально сейчас, сегодня есть в медицинских организациях, в организациях социальной защиты, фармации, а лекарственное обеспечение, конечно, это важнейшая часть охраны здоровья людей, ну и показать самоотверженную работу врачей, медицинских сестер, других специалистов, которые занимаются диагностикой и лечением. Я готов рассказать в целом о всей программе фестиваля, если вы видите смысл в каких-то уточняющих вопросах, я к вашим услугам, но вы уже задали один из таких вопросов, который требует отдельного ответа, это возможность принять участие в этом фестивале за пределами Казани. Наверное, вот это как раз отражает отличие от просто дней открытых дверей, которые проводят все, и наш университет тоже будет проводить весной, в апреле дни открытых дверей. Угу. Здесь мы показываем именно, что есть, как идет работа во всех медицинских организациях, в том числе во всех, я хочу подчеркнуть, без исключения центральных районных больницах. Это акции не только Казанского медуниверситета, как минимум соучастие и Минздрава Республики Татарстан, и всех муниципальных образований, и глава администрации участвует, главные врачи. В центральных районных больницах открываются двери для школьников. Ну, в небольших районах это может быть, не знаю, 10-15 человек. Ну, и мы рады этому количеству людей, потому что любой, кто рассматривает свое будущее как работу в медицине, конечно, это наши люди. И в часть районов отправляются представители университета, преподаватели. Во многие районы в качестве спикеров, ну, даже не скажу, приезжают, они там находятся сейчас, студенческие каникулы уже начинаются, и 3 февраля они будут в самом разгаре. Студенты, прежде всего выпускники, приходят, рассказывают о своем вузе, мы помогаем им, конечно, с презентационным материалом. Плюс к этому это ведь и встреча главного врача со студентом, который через год, через два приедет в этот район в качестве врача и специалиста. Это тоже очень здорово. Но сам я в этом году поеду 3 февраля в 2 района, в Балтасинский и Арский районы. Здесь нет каких-то критериев выбора. Я стараюсь, ну, с годами посетить разные муниципальные образования, чтобы и познакомиться, и чтобы в районах не было, ну, какой-то обиды или ревности, что вот куда ты приехал, куда ты не приехал. Хотя это, конечно, не самое главное. Ну и все же, тоже в режиме такого монолога, проанонсирую те мероприятия, да, те формы, которые будут в рамках фестиваля «Ангелы в белых халатах» в Казани. 3-го для абитуриентов будут открыты крупнейшие наши организации работодателей: Республиканская клиническая больница, 7-я городская больница, Детская республиканская клиническая больница, Республиканский клинический онкологический диспансер, Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, Роспотребнадзора, управление, стоматологическая поликлиника. В общем, это прежде всего наши работодатели. Опять же, показ идет не студенческих аудиторий и лабораторий, а именно того, каких высот достигла татарстанская медицина. А я думаю, что слово «высота» здесь это не преувеличение, а сущая правда. Возможность и диагностические, и терапевтические, они сейчас, ну, очень достойны. И мы смело говорим о таком европейском уровне технологическом наше здравоохранение. 4 февраля, это воскресенье, мы ждем гостей в стенах университета медицинского, но не ждите здесь встреч, на которых будут прочитаны какие-то лекции о подаче документов или о том, какие вступительные экзамены сдавать. Нет, это прежде всего мероприятия, направленные на привлечение, ну и, знаете, на выбор правильный, на обоснованный выбор специальности вообще и какой-то специализации в частности. На мой взгляд, они организованы креативно, в том числе и потому, что студенты принимают участие. Креатив, позитив, активность, они всегда исходят от молодых людей. И будут проходить мастер-классы от профи, будет проходить психологическая игра «Мой путь в профессию», будет проведен очень интересный квест «Загадочная болезнь нулевого пациента» называется. Конечно, это игра, но через игру очень часто люди понимают и себя, это может быть самое главное, что ты можешь искать, какой у тебя склад характера и твоих интересов, ну и ту сферу, в которую ты направляешь свои стопы. Студенты проводят конкурсы, их там будут несколько, я даже все секреты не буду открывать. Кстати, хочу подчеркнуть, что поскольку площадка территориально ограничена, то для участия в мероприятии 4 февраля просьба зарегистрироваться предварительно на официальном сайте Казанского медицинского университета. Думаю, что и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники нашего университета будут такие возможности зарегистрироваться. И вот по итогам этих конкурсов реализуется новый формат, называется он «Погружение». Это когда победители конкурсов, всех, конечно, мы не можем, они на один день оказываются в роли студентов, посещают лекции, занятия, практикумы. Естественно, это вместе со студентом-ментором, который помогает. Это вообще такая акция, которую проводит менторское студенческое движение нашего университета. Идут на конференции, на студенческие концерты, ну, включая даже обед в студенческой столовой, что было полное ощущение вот погружения, почему так и называется, погружение в жизнь. Я приглашаю всех, у кого есть интерес, послушать лекции. Они начнутся с 5 февраля и будут проходить каждый день офлайн и онлайн в 16 часов. То есть, если есть возможность приходить, если есть возможность, можно посмотреть на официальном сайте онлайн-трансляцию по самым разным тематикам. Каждый день. И мы в этом году приняли решение, посмотрим, как это будет выглядеть, но в качестве докладчиков пригласили не только наших ведущих профессоров, но и молодых ученых и преподавателей, специалистов. Мне кажется, это может оказаться тоже очень интересно для школьника. Ну, а для команд школьных есть возможность принять участие в квизе, который пройдет 15 февраля. То, что интерес есть в таком командном участии, мы это знаем. Я, кстати говоря, 4 февраля буду встречаться с школьниками, которые учатся в наших медицинских, медико-биологических классах, причем в новых. У нас их сейчас более 20 уже в республике Мариэл есть. И вот мы 4-го встречаемся со школьниками, которые начали освоение программы образовательной через медицинские, медико-биологические классы в школах. Я уж вот назову их по-старому. 86, 122, 186, Муслюмовская школа, мы рады, очень хорошая приедет, из Марийской республики, из Мариторек приедут ребята. Тут отмечу, вот, если нас слушают те, кто думает в будущем о медицине как о профессиональном пути, я думаю, именно такие молодые люди, их мамы и папы слушают. Вы знаете, акции – это хорошие вещи, они мотивируют, они дают какое-то яркое представление. Но правильно-то, и мы это понимаем, заниматься ведь каждодневно, то есть определить свой путь. Почему я говорю, что очень важно прийти где-то почувствовать, где-то со старшими товарищами, уже со студентами, с психологами, со специалистами, просто определиться, надо, не надо, мое, не мое, это же важно. Медицинские классы, мы ими, ну, если хотите, даже гордимся, поскольку я люблю называть эти цифры, в России более 40 тысяч средних школ с разными названиями – школы, гимназии, лицей. И ежегодно составляется рейтинг школ по успешности выпускников этих школ в определенной сфере. Соответственно, тоже вот в сфере медицины есть такой рейтинг. Туда включается 40 тысяч, включается 50 школ. Только в одной Москве более 100 медицинских школ. В топ-50 входят 3 медицинские школы, которые работают в партнерстве с нашим Казанским медицинским университетом. Это школа 116, 139 и 179 города Казани. Будем работать дальше, и думаю, что география и количество будет расширяться. Достойный уровень, уважаемые абитуриенты, в нашей республике с помощью нашего университета или самостоятельно у вас есть все возможности хорошо подготовиться, а главное определиться. Вы знаете, я думаю, что изюминкой нашей давузской подготовки то является, что обязательным условием обучения, вот, подготовки в медицинских классах является волонтерство. Не просто химия, биология, русский язык. Это важно, это очень нужно. Но это еще и работа в качестве помощников медицинского персонала в больницах, и во всех городах мы этого достигаем. И в Казани, и в Челнах, и в Альметьевске, и в Кукмаре, и в Муслюмово обязательно. Хочешь проверить себя не только с тетрадкой, но обязательно в больнице, в поликлинике. Попробуй поучаствовать в медицинских манипуляциях.
Профессия врача выбирается по призванию. Это понятно, что человек, который не ориентирован на помощь людям, потом он, видимо, все-таки выпадает из этой профессии. Буквально вчерашний пример: Казань завалена снегом, скоро помощь стоит вдалеке, и я вижу, как медицинские работники в синей форме, поэтому их увидела, пробираются сквозь просто какие-то невероятные сугробы, они идут спасать людей. И вот эта самоотверженность, то есть когда вы говорите о том, что человек должен, будущий врач, пройти вот это волонтерство в медицинских учреждениях, тогда действительно в реальности увидеть, что такое. Потому что, может быть, профессия врача романтизирована, красиво это все звучит, а в реальности много всего там в этой профессии. И вот ваш профориентационный фестиваль дает возможность будущим врачам, я надеюсь, что будущим врачам, почувствовать профессию, погрузиться, как вы говорите.
Я думаю, что вы совершенно справедливо уловили вот эту главную идею. В университете у нас было проведено исследование с абитуриентами, ну, с теми, кто уже стал студентами, по мотивам, которые приводят человека, молодого человека, на студенческую скамью в медицинском вузе. 28% от романтических настроений. Наверное, это и оправданно, и понятно, и естественно, молодому человеку свойственно гореть желанием осчастливить человечество. Я причем абсолютно не иронизирую. Это так и должно быть. Но здесь, конечно, есть риск. В книгах, телевизионных и художественных фильмах элемент романтизации, он присутствует всегда, иначе бы это не было привлекательное художественное творческое произведение. А жизнь, она ведь более утилитарная. И вот опять вернусь к тому, что проверять нужно себя не только потому, что вот это откликается в твоей душе порывом неким, но еще и через практику. Все-таки практика – это главный критерий истины, как мы знаем.
И фестиваль «Ангелы в белых халатах», и потом последующие дни открытых дверей, и уже потом поступление, да, показывают, что в медицинский университет желают поступить огромное количество молодых людей. Недостатка в студентах вы не испытываете. Но при этом в республике, к сожалению, есть дефицит медицинских кадров. Вот к такой нелицеприятной теме хотелось бы перейти. Скажите вообще, как это возникает и какие есть пути решения этой проблемы вот с точки зрения вас как ректора медицинского университета?
Очень болезненный для меня вопрос, поскольку, хотя главной задачей любой образовательной организации является удовлетворение потребностей личности, это такая, знаете, формулировка закона, ну, наверное, так оно и есть. Любая школа нужна для того, чтобы человек, как мы уже говорили, рос, воспитывался, а это я хочу подчеркнуть, воспитание в любой школе, начиная вообще с детского сада и кончая высшей школы, это не просто сказать, что такое, знаете, должно быть там на второстепенных ролях, это первостепенное. Особенно в медицине, конечно, это первостепенные вещи. И мы ведем и определенную статистику. Я буквально на днях... Есть сейчас такие системы, которые основаны на данных портала «Работа в России». Это один из таких серьезных государственных агрегаторов. То есть это не какие-то такие фрагментарные исследования. Я посмотрел выпуск Казанского медицинского университета 2018 года. Вот прошло уже 5 лет. Люди, которые отучились в ординатуре, процент работающих в отрасли 93%, и меня порадовала средняя заработная плата. Тоже тут так совпало. 93 тысячи 900 с чем-то рублей. Очень достойная заработная плата, но, правда, это уже люди с небольшим стажем, уже таким 5-летним. Хочу отметить, что большая часть наших выпускников, около половины, проходят ординатуру, то есть получают какую-то узкую специальность, и, соответственно, это на 2-3 года откладывает полноценное вхождение в отрасль. Вы знаете, вот сейчас так прозвучало, вроде замечательное трудоустройство. Почему не хватает специалистов? К сожалению, ежегодно из медицинских организаций проходит достаточно большой отсев. Этот отсев связан и с жизненными обстоятельствами, и с тем, что вот эта заработная плата, которая меня порадовала, данные, скажем, которые я посмотрел, я заглянул, ну, они менее убедительные, поскольку просто мало времени проходит, а заработная плата вот тех, кто закончил наш университет год-два тому назад, где-то в районе 30 с небольшим тысяч рублей. Думаю, что вот это не тот уровень, на который рассчитывают молодые специалисты, все-таки после 6-8 лет учебы, достаточно высокими амбициями и желанием вот этого самого подвига, который еще не прошел. Это фактор. Второй фактор, мне кажется, связан с тем, что существуют определенные диспропорции у нас в здравоохранении. Это отдельная тема разговора. Эти диспропорции существуют по векторам город-село, между специальностями. У нас есть специальности, которые очень популярны у выпускников, у врачей, там, скажем, дерматовенерология, акушерство, гинекология, неврология туда идут. А есть специальности, такие как фтизиатрия, патоанатомия, такая нужная специальность, как неонатология, профзаболевания. Ну, на мой взгляд, это недооцененные специальности. Ну, так или иначе, это сложная очень такая социальная конструкция. Тоже есть врач-медсестра, есть диспропорции. Даже в рамках одного города есть высокотехнологичные центры и больницы, которые, они, так сказать, делятся по уровням, первый, второй, третий. Всем хочется работать в медицинских учреждениях третьего уровня, где есть высокие технологии, где можно расти профессионально. И это приводит к тому, что где-то есть дефициты. Но я прекрасно понимаю вот человека, который сейчас меня слушает, и который приходит в поликлинику и садится в очередь. И вот он сейчас скажет, ну что ты, вот, Алексей Станиславович, что ты там сейчас вот рассказываешь? Ну, рассказываю я о том, что проблема эта не такая простая, отсев идет, и отсев ты с годами накапливается. Тем более, что отрасль наша имеет женское лицо. Это хорошо само по себе, это украшает. Но это связано еще и с тем, что женщины, может быть, в большей степени, чем мужчины, но это объективность зависит от каких-то семейных ситуаций, и деторождения, и другие обстоятельства, которые приводят к тому, что человек уходит из профессии. И не случайно раис нашей республики Рустам Нургалиевич и официально, и при всех встречах ставит вопрос перед главами каждого муниципального образования сделать все, чтобы удержать того, кто уже приехал, включать все социальные программы, а они есть для того, чтобы привлечь врачей, которые находятся в Республике Татарстан, из-за пределов нашего региона. А для этого нужны, конечно, и социальные пакеты, которые в руках государства и муниципальной власти. В общем, ответил я так велеречиво, много сказал, этим показав, что проблема непростая и требует не только наших воспитательных мероприятий, но и серьезных шагов в государственной и социальной защите.
Сейчас студенты получают образование, для этого используются высокие технологии, и при лечении в дальнейшем потом используются высокие технологии. Но при этом остается ли у них вот это чувство, я не знаю даже, как его сформулировать, то есть вот те, кто учились 70-е, 80-е годы, эти врачи уже уходят по возрасту, и тогда не было, может быть, компьютеров, не было вот оборудования, но было что-то, говорят, вот этот диагност великий, он вот пальчиком постучал, он уже что-то определил. Вот этот опыт старшего поколения молодым передается, не все, может быть, это все в аудитории происходит.
Глубокий очень вопрос. В ответе на него я хотел бы в каком-то смысле реабилитировать, что ли, современные средства диагностики. Понятно, что сейчас говорить молодому врачу, ты не бери в руки там датчик ультразвуковой диагностики, не ориентируйся на данные компьютерной или магнитно-резонансной томографии, вот тебе стетоскоп и твои руки волшебные, с помощью пальпации и перкуссии ты можешь все определить. Конечно, современные методы диагностики очень расширяют возможности и повышают своевременность, что очень важно, ранней диагностики. Это особенно вот важно, скажем, при онкологических заболеваниях, когда очень многие проявления, они находятся на доклиническом уровне, их еще даже не видно, а выявить уже с помощью инструментальных лабораторных методов диагностики можно. Скорее, я воспринимаю ваш вопрос, знаете, такой о практикоориентированности и пациент-центричности, есть такой термин. Вот этому уделяем очень большое внимание. Существует ведь сейчас в любой медицинской школе и даже в колледжах обязательно используются тренажеры, муляжи, роботы, которые позволяют инструментально отработать манипуляционные технологии. Медицина остается очень манипуляционной по своему уровню, и кроме головы, руки, они тоже нужны и для диагностики, и для терапии, причем не только хирургически. И это опять о том, что современные технологии нужны, нельзя уж говорить, что а вот давайте мы будем как земских врачей учить, это будет неправильно. Для того, чтобы молодой врач, будущий врач ориентировался на интересы человека, мы очень большое внимание уделяем преподаванию соответствующих дисциплин. Это биомедицинская этика, это медицинское право, это социальные коммуникации. Для этого используются технологии, о которых я рассказывал уже нашим слушателям вашей замечательной передачи. Скажем, мы используем стандартизированных пациентов, это актеры, которые нужны не для того, чтобы изобразить какую-то болезнь как таковую, болезнь все равно не изобразишь, а вот сыграть роль пациента, человека, у которого помимо каких-то болезненных ощущений есть еще и возникающие в связи с этим заболеванием жизненные проблемы, в работе какие-то ограничения, в семейной жизни, в общении, в хобби. И это все становится, вот мы же все болеем. И когда мы болеем, у нас беспокоит не только то, что мы там, не знаю, чихаем, кашляем или какие-то у нас есть ограничения физические, о том, что вот мы не можем попасть на какое-то, я не знаю, развлекательное мероприятие, у нас нет возможности решить какой-то вопрос бытовой. Жизнь просто нарушается, когда человек болеет. Вот этому надо уделять внимание, и мы включаем это в буквальном смысле в образовательную программу. Ну и на таком высоком достаточно уровне методическом идет отработка пилотного проекта по практикоориентированной, очень индивидуализированной подготовке будущих врачей, максимально приближенной к будущему месту работы. В частности, у нас в этом году и уже не первый год обучаются группы, это выпускники уже в городах Набережные Челны и Альметьевск. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы максимально приблизить подготовку к тому месту, где в будущем будет человек работать, раз. Во-вторых, дать возможность и самому студенту-выпускнику, и коллективу, в который он придет, адаптировать этого человека под будущее место работы, приспособить его максимально и помочь ему. И не только психологически эта помощь, ну, наверное, она вот человеческая важна. И я очень благодарен тем старшим товарищам, которые, они не преподаватели, а вот в больницах, в поликлиниках, которые где-то по распоряжению главного врача-руководителя, а где-то по душевным своим качествам откликаются и помогают. Мы в прошлом году первый раз провели конкурс такой республиканский «Лучший наставник». В этом году и далее обязательно будем продолжать такую практику, потому что жизнь показывает, есть люди, и таких очень немало, которые совершенно бескорыстно откликаются, помогают своим будущим коллегам. И в ответе на ваш вопрос, а как вот вернуть, передать вот эту связь поколений, ну, ее передают люди, написать методичку. Надо, наверное, кстати, и методичку написать, но ее коэффициент полезного действия будет невысокий. А воспитание, оно же всегда через пример. И вот какие бы мы не вводили новые дисциплины, как бы мы не увеличивали их объем, воспитание врача, в том смысле, о котором мы сейчас говорим, оно идет через предмет и через преподавателя. Главный воспитатель становится. Так же, как мы про детей говорим, не надо воспитывать ребенка, надо воспитывать себя. Он все равно будет смотреть на тебя и будет делать так, как ты делаешь. Это я имею в виду пап, мам, бабушка, дедушка. То же самое и в профессии. Если мы будем рассказывать о бескорыстной работе, а вокруг будет иная практика, за пределами образовательной программы, она победит. И личность преподавателя, личность наставника – это главный ответ на ваш вопрос.
Алексей Станиславович, наша страна живет второй год в условиях ведения специальной военной операции. Как этот контекст отражается на вашем вузе? Я знаю, что вам есть что рассказать, даже о научных изобретениях в помощи СВО.
Очень хороший вопрос. Я, наверное, отвечу еще вот в контексте, который вы не указали. Нередко мне задают вопрос, а планируется ли все-таки вернуть военное образование для врачей в общем виде, так как это было до конца 90-х годов, когда была просто военная кафедра. Этот вопрос на повестке дня, он рассматривается и на уровне российском. В настоящее время решение об открытии военно-учебно-медицинского центра, сейчас так называется, в Казани не принято. Я активно поднимаю этот вопрос и на уровне нашего учредителя, Министерства здравоохранения Российской Федерации. Возможно, к этому вопросу будет возвращение. Есть активность определенная и на уровне депутатов Государственной Думы, ну и на уровне тех людей, которые сейчас оказались в роли военных врачей волею судеб. И вот тут мы очень стараемся помогать всячески тем, кто сталкивается с необходимостью оказания медицинской помощи раненым, пострадавшим в результате военных действий. К сожалению, террористических актов не могу не передать слова соболезнования вот жителям Донецка в прошедшие дни. Об этом мы много говорили и очень, конечно, переживаем за погибших и пострадавших, за их семьи. Это большое несчастье. Мы провели обучение нескольких сотен врачей вопросам военно-полевой хирургии, ну, в большей степени, в меньшей степени военно-полевой терапии. Несколько преподавателей наших были направлены и прошли стажировку в военной медицинской академии. Пришлось принимать участие в мероприятиях, связанных с развертыванием госпитале ближайшей тыловой базе прифронтовой. Ну, вы отметили, я рад, что есть у вас информация о том, что мы участвуем и в рамках научных исследований. Есть очень простые, но очень нужные решения. Мне очень импонирует проект по разработке прыщевидные повязки для иммобилизации костей при переломах челюстей. Ну, по-другому говоря, это устройство, медицинское изделие, которое позволяет зафиксировать костные отломки при переломе челюсти, а сейчас в основном раны минно-взрывные, они нередко повреждают и кости лицевого скелета. И вот есть очень простое решение в виде такой прощи из полимерного материала, которое смоделировано по формату челюсти человеческой, и сделаны такие тяги. Это нужно для того, чтобы при транспортировке, а транспортировка бойцов и пострадавших может происходить не в очень мирных и спокойных условиях, и очень важно, чтобы не продолжалось вот это, нужно зафиксировать эти отломки, решения. С месяц назад в Москве проходил аукцион медицинских патентов, и вот этот проект, эта разработка, это наши челюстно-лицевые хирурги, вызвало большой интерес. У нас сейчас идет работа с одним из подмосковных крупных предприятий по выпуску такого изделия. Мы рассчитываем, что оно войдет в состав аптечки, той укладки, которыми наделены мединструкторы в воинских частях. Это, кстати говоря, очень нужно и для, скажем так, гражданской медицины. Только в 7-ю городскую больницу в год поступают 350-400 пострадавших. Это в одной медицинской организации с подобными травмами. Ну и вот если при повреждении конечности можно наложить шину, то при повреждении костей черепа это сделать очень трудно. Здесь нет подсобных таких устройств. Очень интересная такая простая тоже разработка, связанная с лечением гнойных ран. Тоже, к сожалению, бывает. Здесь интерес в том, что используется российское традиционное сырье, это волокна льна, которые измельчаются до порошка и используются как асептическое, даже противовоспалительное средство, которое наносится на гнойную рану. Сейчас идет проверка, все-таки любые медицинские изделия, они должны получить очень хорошее сопровождение в виде проверок на возможный вред. Скажу так просто, ну и на пользу. Сейчас эти исследования идут. Если получится, я считаю, тоже будет простое и хорошее решение. Может быть, и не связано с СВО, но связано с другими вопросами, которые есть в стране, импортозамещение. Скажем, сейчас вот используются препараты липоевой кислоты, достаточно вроде бы простое вещество, оно нужно для лечения неврологических последствий, связанных с алкогольными, диабетическими, кстати, полинейропатиями, то есть заболеваниями, это распространенное, как ни странно, импортное сырье. Сейчас мы ведем работу по поиску, разработке и доказательству технологий использования российского сырья.
Ну, сейчас я хотела бы, Алексей Станиславович, вернуться к основной теме сегодняшнего дня. Сегодня день российского студента. Поздравляем всех Татьян еще раз. Сегодня уже, наверное, с утра раньше все получают сообщения с поздравлениями Татьяны. Итак, какая современная студенческая жизнь? Все-таки наше студенчество – это уже больше 30 лет назад. Мы жили немного по-другому. А вы в гуще событий. Какой он современный студент?
Современный студент гораздо лучше, чем о нем часто говорят.
Это хорошо.
Когда мы обсуждаем молодых людей, причем не своих детей, а вот там каких-то абстрактных, вот какая-то там молодежь, то ой, вот у кого мы будем лечиться, они совсем другие, они меркантильные, им только деньги. Последние 2-3 года, начиная с пандемии новой коронавирусной инфекции, с специальной военной операции, показали, что молодежь наша, она патриотична, она ориентирована на государство, она стремится максимально быть полезными. Ну, понятно, что люди разные, но в целом нет никаких оснований для того, чтобы говорить о неизбежности больших проблем, которые возникнут у нас как у общества там, через 10, через 20 лет. Но вот сам факт того, что я готов об этом с гордостью вспомнить, что в период пандемии около 2000 наших студентов участвовали в качестве волонтеров, работали, в том числе в красной зоне. Это волонтеры-медики. Волонтеры-медики продолжают работу. Их, кстати говоря, как раз около 2000. Плюс к этому, вот у нас всего около 6000 студентов. Вот 2000 это волонтеры-медики, а волонтеры-медики это не только помощь медицинским организациям. У них много направлений и просветительских, и связанных там со спортивными мероприятиями, с какими-то событиями. Это серьезные и разветвленные. И у нас большое такое объединение, наш выбор называется. И выбор это в пользу вот этого такого служения добровольческого, тоже на самых разных поприщах. Вот я бы в качестве примера привел студенческого зимнего десанта. Что это такое? Это студенты в каникулы отправляются в районы для того, чтобы тоже проводить. Там идет медицинские акции, они встречаются с пожилыми людьми, с больными, консультируют, дают какие-то разъяснения. У них есть блок такой социальный, могут и снег почистить, и помочь куда-то съездить, что-то сделать. И культурные концерты в школах встречаются со школьниками. Вот в этом году с 29 января по 3 февраля наша бригада отправится в Лениногорский район. Причем это не только в районном центре. Это будет происходить и в населенных пунктах, конкретно Лениногорского района. Я очень доволен тем, что идет активный сбор гуманитарной помощи для СВО, для медицинских работников, но это опять наша специфика. Мы очень часто занимаемся не просто сбором средств, хотя это тоже, это сотни тысяч рублей, которые мы собрали. А если в килограммах или весовых единицах, то это, конечно, тонны гуманитарной помощи, которые направлены в зону СВО и воинам, и в Лисичанск сколько направлено, в батальон «Алга» именной, который мы ощущаем как близких нам людей. Я бы еще отметил здесь, так, знаете, такую роль, и это тоже хорошо, наших ветеранов афганской войны, которые в ВУЗе у нас в числе преподавателей, сотрудников есть такие люди. И вот сейчас они по-новому раскрылись, потому что стали лидерами в организации. А как итог, прям сформировался у нас военно-патриотический клуб «Феникс» студенческий, который этим занимается. Ну и в России сейчас реализуется буквально вот это первый год такая программа обучения служением. Это и на производственной практике, и через предметы. У нас это как раз вот социология, через социальную педагогику, которая в процессе обучения студенты разрабатывают проекты социальные вместе с некоммерческими организациями, реализуют их. Мне очень понравился, вот прошел целый форум, первый он, форум, название боюсь ошибиться, там слушаем друг друга, что-то такое. Это слышащая и слабослышащая молодежь. Вот собрались и совместно обсуждали проблемы слабослышащей молодежи. Получилось очень прекрасно. Около 100 участников собралось. Ответ получился, может быть, длинным на ваш вопрос, но меня радует то, что мне есть что сказать. И научная работа, и сейчас студенческие стартапы, проекты, которые направлены как раз на новые разработки, на создание новых продуктов, на импортозамещение, на развитие того потенциала, который есть. Дорогие студенты, это ваш праздник. Как бы мы, бывшие студенты, ни говорили, мы на всю жизнь будем праздновать этот Татьянин день. Это все-таки ваш день. И пусть он будет светлым и радостным. Я очень надеюсь, что вы хорошо сдали сессию. Потому что, конечно, для студента Татьянин день – это день, когда вот закончилась сессия, впереди еще вот неделька зимних каникул. Пусть эти каникулы пройдут у вас светло, радостно, но и полезно для вас. Доброго здоровья. Будьте здоровы. С праздником вас.
Спасибо, Алексей Станиславович, за то, что этим утром пришли к нам в студию. И разрешите тоже присоединиться к поздравлениям в адрес студентов. Студенческая пора, светлая пора. Потом о ней вспоминать всегда очень весело. Это спасибо. Точно. До свидания.
Да. До свидания. Всего доброго.
Прозвучала беседа с Алексеем Созиновым, ректором Казанского государственного медицинского университета.